Маяк Ставрополь 104.3 FM. Пятигорск 102.5 FM. Кисловодск 102.1 FM.
20 секунд до эфира. Микрофоны готовы. Кто сегодня вопросы для слушателей готовил?
Кнопка горит.
Телефоны выведены.
Инженеры на месте.
Погода пошла.
Нескучный вечер. Мы начинаем.
А гости где?
Зима. Снова появились люди, которые ходят спиной вперед.
Радиомаяк. Открываем суперспособности.
Скучный вечер. Радио «Маяк Ставрополь» 104.3 FM. Юлия Содикова.
Александр Москвитин.
Юля, такая боевая песня по-настоящему. Я почему-то сейчас вспомнил дюжину, наверное, боевиков.
Взрывы
какие-то, знаешь, просто драки,
бои. В одном направлении мы с тобой сейчас представляем и мыслим.
Юля, никогда не хотелось тебе, может быть, записаться на курсы какие-нибудь по единоборствам?
Если честно, то нет.
Вообще никогда?
Нет.
А мне вот хотелось, но...
Мне кажется, вот эта девушка мне особо подходит. Может,
а
конечно,
вот с этим
сегодня
мы поспорим,
наши
наверное.
Гости опровергнут это мое мнение, убеждение.
У нас сегодня в гостях президент Краевой Федерации Айкидо, пятый дан Андрей Ханин, тренер Федерации Айкидо Николай Ханин, четвертый дан, Елена Инютина, второй дан по Айкидо, и Максим Инютин, первый Кю. Правильно я сказал все?
Да.
Да. А, давайте разберем, что значит дан, что значит кю, в чем их отличие вообще. Кто, ну, кто сможет нам...
Ну, сначала проходят аттестации на Q.
Так.
И, грубо говоря, могут аттестовывать, ну, грубо говоря, столичные тренера. Uh-huh. А аттестации на Дан уже проводят более высокие мастера. То есть это могут проводить официальные мастера, но также и из других стран.
Uh-huh. А сколько этих Q может быть?
Ну, вообще официально, начиная с 6 по 1 Q идут аттестации. А потом идет 4 аттестации на дан, и потом данные присваиваются за достижения в айкидо.
То есть, если я правильно поняла, то ты, следующая твоя ступень, это будет уже дан.
Все верно.
Угу. А когда на нее сдавать собираешься? И как проходит, как будет проходить защита вообще?
Ну, собираюсь сдавать этим летом. Ну, получается, будут вызывать 2 человека, собственно говоря, у которых первый кью, и они будут по очереди показывать то, что у них спросит мастер.
Угу. То есть это именно сражение боевое или демонстрация каких-то, может быть, элементов, навыков, приемов?
Ну, сложно назвать это сражением, потому что само по себе айкидо — это не борьба, это никто кого поборет, потому что все техники, грубо говоря, могут причинить тяжелый вред.
Угу.
Поэтому это демонстрация навыков и знаний.
Угу. Угу.
Так, а дан — это что?
Кто ну,
расскажет?
Собственно говоря, это то, что следует после кью.
Это условно мастерская степень, когда мы достигаем определенного уровня, мы сдаем на дан, это уже международная аттестация, документы получаем международные из Японии, из Токио, и, соответственно, условно это мастерская степень, хотя наши мастера более, скажем так, опытные, которые прозанимались там по 50 лет айкидо, они говорят, что это только как поступление в первый класс, то есть вы до этого готовитесь к тому, чтобы тренироваться, и начиная с первого дана, как будто бы поступили в первый класс, вы начинаете лишь постигать действительно айкидо, так как оно должно быть. То есть вы уже все знаете основы, уже знаете техники, и вы уже можете оттачивать свое мастерство и развиваться в этом.
Тогда давайте перейдем, что такое в принципе айкидо, как оттачивать мастерство, что туда входит в это мастерство.
Мне очень понравился, что разговор начался с понижения дана у Николая, потому что на самом деле для нас дан не самое главное. То есть это попутно то, что приобретается в процессе практики. Дан — это только маленькое только того, что ты можешь получить в айкидо. И мы работаем со своим эго для того, чтобы все-таки быть скромнее. И поэтому, когда нас недооценивают, то это, в общем-то, хорошо. Хорошо, когда противник недооценивает, потому что он может атаковать, слишком переоценив свои силы, да, и не рассчитывая, что перед ним мастер. И наша практика, одна из целей нашей практики в том, что когда ты становишься мастером, ты становишься незаметным, да, мастером. То есть ты не выпячиваешь себя, да. А наоборот, на тебя посмотришь и никогда не скажешь, что ты мастер. И вот мы, общаясь с такими мастерами, настоящими мастерами из Японии, которые занимались у самого Морихэ Уэсиба, и вот представьте, да, мастеру там 77 лет, другому 87 лет, одному 8-й дан, другой 7-й дан, по ним никогда не скажешь, что они какие-то там такие грозные там, или там и здоровые, да. Сила их в здоровье, что они в свои 70-80 лет здоровы, востребованы, интересны и могут нам дать то, что мы не способны даже на такие скорости, на такое понимание глубины простых вещей, которые нас окружают. И основная наша практика, цель нашей практики – изменить качество своей повседневной жизни через понимание тех процессов, которые проходят внутри нас и вокруг нас. И дан – это твоя способность нести ответственность за свои поступки, твоя способность видеть свои собственные ошибки. Как я вижу, задача тренера — новичкам указать на их ошибки, но задача тренера — научить человека видеть себя, увидеть свои ошибки самому, и тогда самому дальше развиваться. Это вот прежде всего. Поэтому дан в айкидо немножко другое, нежели вот в других системах боевых искусств. Более того, например, в других системах боевых искусств, которые пошли по пути спорта, у них есть присвоение цветных поясов. Но эта практика, она достаточно нова. Ее впервые ввел учитель там по дзюдо, в дзюдо вначале ввели цветные пояса, mm-hmm. потом по карате стали вводить цветные пояса, и дальше поняли, что достаточно удобно, да, люди друг перед другом показывают.
И все видно.
Да, видно, вот какой он там, какой у него кью. И, к сожалению, я соприкасался с тем, что люди начинают, знаете, как бы превозносить себя, потому что у него цвет пояса лучше, чем mm-hmm. у кого-то другой. У нас только белый цвет и черный пояс. Цвет. И основное назначение нашего пояса – это носить оружие и быть всегда подтянутым, стройным, да, быть готовым отвечать на угрозы и видеть возможности. А цвет пояса, понимаете, ну, это современная тенденция, нами она не приветствуется.
Сколько времени нужно, чтобы человек достиг, смог достичь вот такого мастерства, как вы, вот пятый дан?
Или это все индивидуально? Кто-то может быстро пройти этот путь, кто-то может застрять на каком-то из этапов?
Вы знаете, вот основное мое назначение, чтобы те ученики и студенты, которые следуют за мной, прошли этот путь немножко быстрее, чем я, потому что я был первый. Вот 92-й год, да, я был первый, кто начинал айкидо вообще в Ставропольском крае. И поэтому мой путь достаточно длительный в айкидо. Метод проб и ошибок, метод поиска да, себя. Сейчас, допустим, сегодня на тренировке я выдаю технику, которую понял через 25 лет практики. 25 лет практикую айкидо. И, конечно же, у людей есть прекрасная возможность это взять для себя. И, конечно,
прям
у них есть, да, да, и у них есть возможность стартовать уже с какого-то фундамента, да. И, конечно же, у каждого индивидуально. Есть люди, которые чем-то занимались, например, да. Угу. Есть кто вообще ничем не занимался. То есть в айкидо каждый человек может себя найти. И приходят люди, которые имеют определенные регалии, даны, там, спортивные, например, там, или черные пояса в каких-то единоборствах, или в спорте, например, кандидат мастера спорта звания. Они прекрасно себя находят в айкидо. Верно и обратное. Человек приходит, там тоже женщина, например, говорит, я никогда не занималась, но очень хотела. Попробуйте. И я вижу, как растет личность, прежде всего, через практику айкидо. И я вижу, как человек себя реализует, как он себя открывает. Для меня это ценно.
Как уже было сказано, что в айкидо главное не побороть соперника, а какие-то, может, другие функции по-другому себя раскрыть. Так вот, я к чему? Насколько это травмоопасный, травматичный вид спорта?
Один из самых нетравматичных из всех
пугает.
Единоборств, наверное, айкидо самый мягкий в этом вопросе. То есть сколько мы не сталкиваемся, к нам очень часто приходят после других каких-то единоборств и говорят, что мы получили там травмы и теперь хотим заниматься, ну, хотим продолжать заниматься боевым искусством, но из-за травм не можем продолжать в разных других видах. И мы, как правило, в айкидо берем таких людей, потому что у нас все-таки более мягкий вид и более полезный для здоровья. У нас очень много уделяется тому, чтобы это было полезно. И у человека говорится же, что очень часто в спорте, спорт, занимайтесь спортом, но спорт может вредить человеку, когда идет это высокий уровень, кандидат мастера спорта, мастер спорта, запредельные психические и физические нагрузки на человека возлагаются, и, соответственно, из человека выжимают все его ресурсы, все соки, он уже получает травмы на тренировках, на соревнованиях, а, соответственно, спорт полезен, когда это физкультура, когда это на начальных каких-то этапах. Айкидо же позволяет человеку заниматься с пользой для здоровья и, соответственно, постигать айкидо, повышать свой уровень, но не на носить себе травму, а наоборот, с пользой для своих там суставов, связок, мышц и, в принципе, в целом для здоровья.
Вы знаете, я для себя, прежде всего, определяю айкидо не как спорт, потому что у меня вот очень четко вот это в голове развлечение есть. Есть у нас прикладные дисциплины, uh-huh. есть эстетические дисциплины и есть виды спорта. Вот спорт, даже вот так вот, если мы поиграемся в корень, если мы уберем букву «Т», у нас получается «спор». Вместо спорта мы получаем спор. И вот спорт – это прежде всего развлечение, игра, отвлечение. Это сравнение возможностей спортсменов, кто лучше, кто хуже. Основной девиз в спорте – сражайся, чтобы победить. И в спорте есть некий элемент такой лотереи – выиграл, проиграл. И спорт изначально предназначен для отвлечения, для развлечения. И это, конечно же, всегда предельные физические и психические нагрузки, Николай абсолютно правильно здесь сказал. И вот это высвобождение излишней энергии через азарт, через сопереживание, через некий такой катарсис, да, ну, в Римской империи хлеба и зрелищ, как можно было удержать, да, народ в подчинении? Ну, кормить и чем-то развлекать. Все-таки айкидо относится к эстетическим дисциплинам. Мы ищем силу через красоту. Это трудно поверить, мы об этом как-то забываем, но вспоминайте война Великой Отечественной или вот война в Сирии идет, и мы говорим, что туда поехали артисты угу. петь песни, танцевать, да, там какие-то, может быть, показывать цирковые, может быть, номера, да, артисты едут. Для чего? Потому что люди, сопереживая артистам, сопереживая произведениям искусства, они объединяются, они способны переживать более возвышенные чувства, не просто низменные инстинкты какие-то, а рефлексы, которые нам сейчас вот, да, пытаются навязать, как бы культура, псевдокультура, а именно высокие возвышенные чувства. И эти чувства сплачивают народ в минуты испытаний. И эти воины, они готовы завтра идти и готовы жертвовать собой, умирать. Если это было высокое искусство, если оно к этому призывает. Мы говорим, что наша задача — черпать силу через красоту. Но, в общем-то, и женщины здесь то же самое. Показательный пример. Ведь женщина черпает силу через красоту. И, в общем-то, женщина очень хорошо может управлять мужчиной, если ее этому научили, да, очень грамотно. И, в общем-то, она сама может не передвигать шкафы, но всегда найдется тот, кто для нее это сделает. И вот нам нужно понять, как получить силу через красоту. Это не абстрактные понятия. Действительно, в айкидо очень важна красота, правильность формы, правильность осанки, взгляд, улыбка на лице, правильная техника, красивая. И она дает нам силу в том числе. Поэтому все-таки айкидо не спорт, а больше такая эстетическая дисциплина, которая учит нас побеждать, не вступая в борьбу, предвидеть, предвосхищать угрозу.
А вы знаете, я хотела бы добавить, что айкидо – это оздоровление. Очень многие приходят в айкидо после того, как прозанимались в карате, в дзюдо, у которых есть там уже даны, достижения, там, и второй, и третий дан по карате, допустим, по дзюдо, второй, и третий дан может быть. Вот, допустим, наш сенсей, который к нам приезжает, мы ему сдаем аттестацию из Японии, у него, он сначала начал заниматься карате, достиг каких-то высот, сдал...
Тренером был там по карате.
Он там был тренером по карате, а потом перешел в айкидо. То есть айкидо – это тот вид, которым можно начать заниматься в любое время. Это может быть и ребенок 10-12 лет, и девушка 20 лет. Это может быть и мужчина 50 лет. Я знаю, что у нас есть люди достаточно возрастные, которым 65 лет. Есть и дети, которым 12-15 лет. Они все вместе на татами. Никакой травмоопасности я в айкидо не заметила. Занимаясь больше 12 лет, даже, может, уже 13 или 14, у меня никаких травм не было.
А как пришли в айкидо?
Пришла в айкидо, у меня сотрудница пошла заниматься айкидо, сейчас она не занимается, я пришла, мне понравилось.
А вы до сих пор остались?
Да, мне осталось. Мне очень понравилось. Были перерывы, я пыталась чем-то другим позаниматься, честно, пошли какие-то осложнения то на колени, то на ноги, и я опять вернулась и поняла, что айкидо – это то, что очень полезно для здоровья.
Очень много, кстати, возвращается людей спустя время, если у них что-то не складывается с занятиями. У нас же есть такие примеры, кто 10 лет, например, назад занимался и пришел снова. То есть у них что-то там случилось, они бросили, не могли вернуться, но потом находят время и понимают, что даже спустя там годы очень много таких людей, кто возвращается.
А всем ли подходит айкидо? Или нужно обладать какой-то определенной моральной даже силой, не столько физической, потому что вы вот говорите там и про красоту духа, и про восприятие жизненное. Могут ли реально все прийти и записаться, все, кто хочет? Или есть какие-то ограничения?
Вы знаете, конечно, есть ограничения, безусловно. Прежде всего, ограничения морально-этическое. То есть на моей практике были такие случаи, когда я отказываю людям, и я их не тренирую, либо они только начинаются, пытаются войти в зал заниматься на первое занятие, либо уже какое-то время позанимались. Такие примеры у меня есть. Я отказываю людям, которые нарушают некоторые, знаете, морально-этические нормы общения, взаимодействия, ведут себя как-то оскорбительно, вызывающе. Или есть некоторые медицинские противопоказания. Хотя, собственно говоря, есть у нас, когда мы проходим диспансеризацию, то у нас процентов 30 людей, которые проходят диспансеризацию, им запрещено заниматься какими-то видами спорта. Но айкидо разрешено, потому что у нас это все-таки рекреационные тренировки, оздоровительные тренировки. Mm-hmm. Если мы говорим о здоровье, то самые опасные виды спорта – это футбол, хоккей и экстремальные виды спорта. Угу. Сноуборд, лыжи, горный велосипед, просто велосипед и так далее. Если мы говорим о том, что самый опасный вид транспорта – это автомобиль. По количеству людей, которые гибнут в авариях, даже не самолеты, не поезда, а автомобили. Но это не значит, что мы не будем ездить на автомобиле. Безусловно, айкидо – более такое оздоровительное искусство. Вот наш сенсей Набуюки Ватанабе, 8-й дан, ему 87 лет. он врач-остеопат, и он именно назвал свою школу Кенбукай, оздоровительное направление айкидо, через здоровье, то есть mm-hmm. важно здоровье. Еще один сенсей наш, это Тацутака Сугавара, у него 7-й дан по айкидо, он тоже своим примером показывает, что, ребята, я, говорит, получил травмы, вот занимаясь там ударными дисциплинами, но через айкидо я вылечил себя, и мне сейчас комфортно, потому что я чувствую, что можно заниматься иначе. Очень легко травмировать человека, но очень трудно потом восстанавливаться. А самое главное, как поддержать свое здоровье на протяжении длительного периода времени. Это та причина, которая меня привела в айкидо. То есть я вижу людей взрослых, умудренных опытом, и я понимаю, что в моем окружении таких людей нету, взрослых, то есть за 60, за 70 лет. Покажите мне мастеров, с которых бы я брал пример. Таких людей нету, к сожалению. Да? Поэтому я говорю, что да, мы готовы у них учиться вот этому здоровьесберегающим технологиям, не просто абстрактные, а проверенные временем, которые занимаются вот 60 лет, 40 лет человек практикует айкидо, и он продолжает выходить на ковер и учит нас, и мы готовы у него учиться.
Хотелось бы добавить, что у нас плохие люди не задерживаются. Так уж сложилось. Дело в том, что, безусловно, некоторые люди покидают занятия, бывает такое в силу ряда причин. Но если даже человек прошел условно там собеседование, да, подготовил все справки и так далее, и он пришел в группу, но все-таки у нас такой коллектив, такая атмосфера в группе, что люди, которые привыкли как-то, ну, жить, может быть, не очень справедливо, не очень, скажем так, корректно, да, где-то там, может быть, неуважительно относиться к людям. То есть очень много построено на уважении, на взаимном уважении друг к другу. Если человек не привык уважать окружающих в обычной жизни, то, само собой, его это коробит на тренировке. Сделать, например, поклон перед началом выполнения техники партнеру, да, то есть человека все это раздражает, его, ему это не нравится. И такие люди, которые привыкли жить, ну, скажем так, по-хамски, они не могут просто найти себя в зале. Такие люди, если даже вдруг попадают, то крайне ненадолго. То есть они у нас быстро теряются. Ну, в принципе, это большая редкость. Но в целом у нас очень такой дружественный коллектив.
Лет 20 назад у меня был такой опыт. Пришел молодой человек, папа его работал в окружении бывшего губернатора Ставропольского края. Теперь об этом можно говорить без фамилии. Он привел сына и говорит, я хочу, чтобы он занимался. Мальчику было 15 лет. Я говорю, посмотрите на тренировку, потом мы с вами пройдем собеседование. Он посмотрел тренировку. Я говорю, вам понравилось? Он говорит, нет. Я, что вам не понравилось? Мне не нравится, что вы тут друг другу кланяетесь. Я говорю, молодой человек, но вы же кланяетесь мне, а я кланяюсь вам. Это, ну, как бы, да?
Этикет уважения.
Этикет уважения. Причем не забывайте, что у меня какие-то регалии есть, я старше вас в два раза. Я вам кланяюсь, и вы мне кланяетесь. Наши поклоны немножко неадекватны по значимости, да, но тем не менее я вас уважаю. И папа его говорит, ну почему, это ж так классно, красиво. Я вот, видите, я бы вас взял на тренировку, вам это нравится, а ему это уже не нравится. Он говорит, я не люблю, я люблю драться. Я говорю, ну драка – это обмен взаимными ударами, побоями. Мы не учимся драться, мы учимся побеждать. Это разные вещи. Для драки, для потасовки это нужно неадекватное состояние сознания, зачастую алкогольное опьянение или наркотическое, да, и какая-то такая внутренняя агрессия. Вот это недопустимо в айкидо. Вот мы сейчас видим, что в спорте, как в зрелище, которое развлекает публику, да, это даже востребовано, например, перед боем люди очень оскорбляют друг друга жестоко, да, это приветствуют даже, да, даже с матерными словами там, или грубыми словами, пытаются как-то проявить свою агрессию. И люди готовы за это платить, это зрелище, это шоу. С точки зрения боевого искусства человек не владеет собой.
Уважение очень важно. Мы прививаем уважение к человеку, к партнеру, и в зале обязательно учим людей уважать, потому что очень часто проблема многих единоборств сейчас в том, что людей научили драться в разных там видах, и люди это начинают применять на улице, где ни попадя. То есть они чувствуют за собой силу, чувствуют превосходство над окружающими, но им не привили достаточно уважения к тому, чтобы грамотно пользоваться этим и не пользоваться этим там, где это не нужно, так скажем, да, не для того, чтобы себя защитить в какой-то критической ситуации, а просто на каком-то пустом, ничего не стоящем конфликте, они, в общем-то, применяют свои навыки в различных там единоборствах. И это очень плохо, на самом деле, когда люди научились чему-то, да, но они не научились самому главному, это уважению к окружающим. Мы обязательно это учим, это, в принципе, восточный подход, во многих единоборствах, особенно восточных, такое должно быть, но в айкидо это, наверное, очень ярко проявляется.
Сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, буквально через 3 минуты продолжим.
Маяк. 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 Радио Маяк 104.3 FM.
Скучный вечер. Радио Маяк, Ставрополь, 104.3 FM. Сегодня мы разыграем два билета на персональную выставку живописи краснодарских художников Павла Николаева и Ирины Максаковой, которая называется «Жили-были». Выставка откроется 7 февраля в галерее «Паршин». Чтобы выиграть два пригласительных билета, нужно ответить на один не очень простой, но и не очень сложный вопрос. Какой дан по айкидо у Стивена Сигала? 29-75-75, телефон нашего прямого эфира. Ждем ваших звонков как по вопросу этому, так и по другим вопросам, которые вы можете задать нашим сегодняшним гостям. У меня вопрос, наверное, будет к Николаю больше. Работа тренера. В чем она заключается? Тренер должен обучить человека мастерству ремеслу или быть его наставником вот на этом жизненном пути, пока он занимается айкидо?
прежде всего, направить человека, безусловно. То есть мы скорее не учим человека, а учим его учиться. То есть мы, прежде всего, не можем сделать за него технику, да, мы можем лишь направить его на определенный путь для того, чтобы человек достиг его более, ну, быстро, так скажем, и легко по сравнению с нами. То есть действительно очень важно, что люди сейчас намного быстрее проходят этот путь, который мы раньше прошли, потому что, во-первых, очень много учеников опытных, очень много людей, которые уже прошли этот путь, и в зале, если раньше, там, 20 лет назад, например, присутствовал буквально один черный пояс, допустим, да, то сейчас уже таковых людей несколько, ну, там, 5, может быть, 10 человек в зале одновременно находятся. Безусловно, очень серьезно повышается мастерство, когда человек приходит новенький даже, но занимается среди не одного мастера, а разных людей. Но в любом случае, это направление, прежде всего, человека на то, чтобы он учился. Айкидо же это не только во время тренировки. Айкидо — это определенное мировоззрение, это определенный образ жизни. И если вы тренируетесь там 3 раза в неделю по 1,5 часа, например, этого очень мало. Очень важно, чтобы человек вынес какую-то частичку тренировок с собой в обычный мир, так скажем, и находил какие-то элементы тренировки в окружающих предметах, ситуациях, там, на работе. Это очень часто взаимосвязано.
А вот эти вот группы по айкидо, они разделены по возрасту, либо по мастерству, как это все проходит?
Вы знаете, у нас группы всегда смешанные. Почему? Потому что в группы приходят люди, допустим, разного возраста, разного пола, и, соответственно, людям близко, допустим, территориально заниматься в этом зале. А далеко ехать по нынешним логистике,
затратно.
Да, затратно и по времени, и по финансам, да. И поэтому люди готовы жить, заниматься поближе. И поэтому мы эту возможность предоставляем. Просто мы сегментируем группу, допустим, одни люди делают какую-то одну технику, другие – другие, уровни начинающих, уровни продвинутого.
На самом деле очень полезно людям заниматься разных возрастов и разных, вообще там, разных полов, например, вместе заниматься в одном зале очень полезно, потому что человек, допустим, вот становится 2 мужика, да, там, взрослых, крепких, и они порой начинают там друг другу что-то доказывать. Другое дело, когда он становится, например, с девушкой, и он не может уже, допустим, ее так же там грубо с ней работать и так далее, да, он вынужден работать мягче, и он вынужден что делать? Он применять больше технику, не силу свою, и это очень важно. То же самое девушка, она, например, становится с мужчиной, и она тоже понимает, что она его силой, например, не одолеет, и она вынуждена искать технические какие-то аспекты. Не соревнования кто кого, а важно, чтобы они научились правильному выполнению технику и не противодействовали друг другу. Поэтому полезно даже порой взрослому человеку встать там с каким-то подростком или с девушкой, например, да, то есть, чтобы они с разными людьми становились. Да, они там и друг с другом мужики встанут, например, но это будет не вся тренировка. Они будут чередоваться и будут то мягко работать, то пожестче, и в любом случае это очень полезно для развития. Не постоянно вот это вот какая-то... Ну, мужики бывают, уходят в какую-то вот такую силовую работу, и это их разбавляет, это очень полезно на самом деле, когда группа смешанная, вынуждает их в любом случае уделять внимание технике.
Андрей, в первой части программы вы сказали, что есть сенсеи из Японии. Насколько часто вы с ними встречаетесь? Как проходят уроки, вот, взаимопомощь, можно так сказать?
Вы знаете, у нас обучение очно-заочное. Угу. Очное, потому что мы занимаемся регулярно, 3 раза в неделю обычно человек тренируется на протяжении всего года, за исключением, может быть, там каникул или отпуска. Заочное, потому что заочно нас курируют определенные учителя, которые несут за нас ответственность и перед которыми мы несем ответственность. И мы приглашаем учителя раз в год.
Угу. Он
и
сюда
он
прилетает.
Приезжает в Ставрополь, да. Уже более 10 лет к нам учитель из Японии прилетает в Ставрополь, проводит у нас семинары и проводит аттестацию. И когда мы говорим о том, что вот вы говорите, а какой дан у человека, а какое это имеет значение, вы знаете, в мире боевых искусств, допустим, первый вопрос, который я могу задать, а сколько человек занимается? А второй, а у кого он занимается? И уже потом вопрос, а какой у тебя разряд? И четвертый вопрос, а кто у тебя принимал экзамен? Потому что так же, как в айкидо, так же и в других дисциплинах есть учителя, ну, скажем так, более значимые, более требовательные. А есть учителя, которые халатно относятся к своей работе, к сожалению.
Мне кажется, так во многих сферах,
так,
где
как
есть
везде.
Обучение.
Да, и поэтому, кстати, некоторые люди вот у меня не выдерживают такого. Знаете, люди хотят все и сразу, и задают вопрос, а вот быстрее и так далее, да? А я говорю, ну ведь это не для этого ты пришел, чтобы быстрее. Важно, чтобы у тебя был рост, а какой он будет, это от тебя зависит, от твоих усилий. И здесь действительно хочется вспомнить о том, что вот учитель в айкидо или тренер в айкидо, он не должен, он призван учиться через обучение. Вот обучая других, мы тоже учимся. Как только мы забываем, что мы учимся, мы начинаем, знаете, так менторским тоном там руководить, там управлять, командовать. Все, это деградация. Как только ты перестал сам учиться, начал учить mm-hmm. других людей, даже если это дети или взрослый человек, все, твой рост закончился на этом. Но, к сожалению, у нас как бы, да, людей много, которые вот в таком ключе преподают, которые просто подавляют личность в своем зале. И фактически они пользуются тем, что люди подавлены психологически, да, и они, собственно говоря, себя чувствуют комфортно в этой среде. Mm-hmm. Потому что у меня были люди, которые приходили ко мне, им другие тренера говорят, вот иди занимайся у Ханина, вот ему вопросы задавай, мне тут вопросы не задавай. Потому что если есть вопрос, то должен быть и ответ. Другой вопрос. Ответ может быть как на уровне ментальном, на уровне языковом, так и на уровне действия. Но, к сожалению, не все готовы отвечать на вопросы.
Насколько сильно айкидо влияет на повседневную жизнь вот, спортсменов? Вот эти навыки, вот это умение находить выход из ситуации, правильный подход находить, как оно передается в повседневную жизнь, в быт?
Вы знаете, прежде всего я хотела бы сказать, что занятия айкидо проходят 3 раза в неделю. То есть человек, который занимается практикой айкидо, должен себя настроить на то, что 3 раза в неделю, не 1 раз, там, не 2, не 3, а 3 раза в неделю, из месяца в месяц человек должен ходить. То есть это настройка приведения графика в определенный какой-то режим. Многим кажется, да что тут такого? Ну, подумаешь, ну, 1.5 часа ты пошел прозаниматься. Проходит неделя, проходит 2, проходит 3, проходит месяц. Я знаю, вот многие приходили в айкидо, и многие уходили. Потому что это нужно все-таки очень регулярно заниматься, и нужно себя настраивать на то, что это надолго, это нужно постоянно, это вырабатывает чувство самоорганизованности у людей.
Дисциплинирует.
Да? Дисциплинирует человека в том, что он должен ходить и заниматься определенное время.
Хочется добавить? Я опять все-таки скажу, что не должен, а призван.
Призван, да.
Все-таки призвание человека развиваться, а когда должен, немножко это немножко так как бы гнетет.
Еще хочется добавить то, что айкидо, как-то можно сказать, становится образом жизни. Лично для меня я сам начал замечать, что ну, оно само на автоматике выходит. То есть, например, стоишь в общественном транспорте и хочешь, не хочешь, ты вольно принимаешь стойку, чтобы не упасть буквально при торможении. Очень часто...
Такой бытовой навык полезный.
Да, но это только малая часть. Еще очень интересно, я для себя понял, что айкидо учит не использовать силу. Как бы это странно ни звучало, но когда ты учишься, ты некоторые приемы отрабатываешь, ты понимаешь, что они травмоопасны. Ты понимаешь, что если ты их применишь, это может очень плачевно случиться. И ты понимаешь, что тебе нужно решать проблему умом, а не силой. То есть в некотором смысле айкидо учит решать вопросы на ментальном уровне.
Самоконтроль в каких-то критических ситуациях, в любом случае, уверенность в себе у человека дополнительно, который занимается, которого, может быть, мир окружающий где-то раньше вызывал беспокойство, тревогу, то сейчас, когда там у человека происходит, может быть, какой-то конфликт, и человек к этому относится совсем по-другому, потому что он понимает, что ничего страшного, меня там 3 раза в неделю все-таки атакуют, там хватают, где-то да, обозначают там атаки различные, я от этого защищаюсь, и человек относится совершенно по-другому. То есть очень часто яркие примеры, когда человек говорит, раньше бы переживал, там, мне там угрожали, например, какой-нибудь битой бейсбольной, да, и говорит, ой, я бы там раньше испугался, а сейчас абсолютно спокойно, ну, угрожает и угрожает, как бы, ну, будет атаковать, значит, отберу. Как бы, ну, совсем другой подход, соответственно, совсем другое отношение к каким-то происходящим ситуациям вокруг.
Причем, обратите внимание, какие-то телесные практики, они формируют и внутреннее психологическое состояние, да, то есть вот уверенность, она происходит от равновесия, улыбка дает умиротворение, дыхание вырабатывает спокойствие, да, такое внутреннее спокойствие. Рациональность, минимальные затраты при максимальном результате – это экономичность. То есть, когда мы говорим о спорте, то в спорте максимально возможные усилия для достижения максимально возможного результата. В айкидо мы говорим, что нужно рационально, оптимально, да, экономно работать. Минимальные затраты для достижения максимального результата. И когда мы говорим о духовности, тут нужно понимать, духовность бывает 2 типов. Это твое отношение к миру невидимому. Мир духа, мир невидимый. Есть понятие религиозной духовности, когда человек общается с невидимым миром. И второе понятие вот, в боевых искусствах духовность – это развитие творчества и интуиции. Творчество по законам красоты. То есть человек в обычной ситуации старается найти необычные способы решения той или иной задачи. Вот, наверное, как раз таки, вот когда вы говорили про свое развитие вот, в научно-технической сфере, да, это как раз-таки хороший показатель того, что вы видите необычные способы решения обычных, казалось бы, ситуаций. Да? А с другой стороны, духовность — это интуиция в боевом искусстве, когда вы предвидите, предвосхищаете и упреждаете какие-то действия. И тогда действительно целью практики становится не просто конфликтовать, а наоборот остановить конфликт до того, как он начнется. Именно это переводится иероглиф «будо», «бу», «воин». Это там есть две идеограммы. Рука в жесть «остановить» и длинное такое оружие «копье». Воин — это не тот человек, который умеет воевать, а тот человек, который может остановить войну. Это восточное понимание. Да? Мне оно близко, потому что действительно вот эта глубина, когда мы способны предвидеть, предвосхищать, важнее, чем просто подраться и доказать свою какую-то правоту.
Угу. У нас остается буквально пара минуток, а мы уже выяснили, что для Максима айкидо — это некий образ жизни, а что для остальных? Айкидо — это философия бытия, это способ зарабатывания денег или это жизненный путь? Давайте по очереди. Вот если можно, Елена, давайте с вас продолжим.
Для меня это прежде всего поддерживать свое здоровье на должном уровне, потому что айкидо несет очень сильный оздоровительный эффект.
Отлично, так.
Давайте я скажу, что для меня это, в общем-то, естественный какой-то процесс. Честно говоря, я вообще не понимаю людей, которые прожили там всю жизнь и не прозанимались ничем. Ну, ладно, допустим, не занимались айкидо, но если они ничем не занимались, я вообще задаюсь вопросом, как вы дожили до своих лет, честно говоря. Потому что я, сколько себя помню, столько занимаюсь, где-то примерно с 4 лет, и, соответственно, просто не представляю, как можно жить в нашем мире, ничем не занимаясь. Как вы вообще, как, по Покажите мне, расскажите, как вообще у вас такое удается. То есть это образ жизни прежде всего.
Угу. Андрей?
Для меня айкидо прежде всего состояние. Состояние, которое я могу передать другим людям, я могу им поделиться и могу почувствовать состояние другого человека. Прежде всего, это умение видеть угрозы и умение видеть возможности. И умение переводить угрозы в возможности.
Отлично. Мне такие лаконичные ответы. Я никогда не думал, что спорт может быть настолько интересным, увлекательным. Вот честно, к своему стыду. И, наверное, хотелось бы даже попробовать, может быть, как-то заняться.
Мне кажется, сейчас за рамками эфира.
За рамками эфира, да. Но я надеюсь, не в том контексте, что за второй дан мне навешают, а просто потренироваться. Большое спасибо. У нас в гостях сегодня были президент Краевой Федерации Айкидо Андрей Ханин, пятый дан, тренер Краевой Федерации Айкидо Николай Ханин, четвертый дан, Елена Инюк, второй дан айкидо, и Максим Инютин, один первый кю. Вот так. Большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо вам.
Спасибо.
Маяк.
Радио «Маяк».
Не понял, сэр.
Не замерзай.
Дело тонкое.
Gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is?
If that's the worst you got, better put your fingers back to the keys.
hotel